Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен бүгүн 15 февраль шаршемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Башкы прокуратурасы социал-демократтардын жогорку кеңештеги депутаты Музафар Исаковко коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду.
Шайлоо президент шайлоого жакындаган сайын өзүнүн аскерин күчтүнтө баштайт. Анын жерден эң салмактууларын аренага келгенге мажбур болот, анткени алардын артында ошо округ тармактар байланышуу болуш керек да.
Ош шаарында ишкер шаар башчы менен Жапалак айылынын башчысын жеке менчикти басып алууга айыптаса, аткаминерлер күнөөнү өзүнө оодарышууда.
Бирок документи жок болгон үчүн суроону менин пользама чечилсе дагы, бөлөк сотторго берип мени мындай чүлүктөп сүйрөп атышат да азыр.
Вашингтондо бүгүн жогорку деңгээлдеги АКШ Израиль сүйлөшүүлөрү өткөнү жатат. Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Берлинале кинофестивалында Кентавр деген фильмин тартуулаган режиссер Актан Арымкуат менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиздер, адегенде болсо Айденбек Акмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
НАТОнун баш катчысы уюмга мүчө өлкөлөрдү коргонууга каражатты көбөйтүү импульсунан жазбоого чакырды. Баш катчы Йенс Столтенберг АКШнын жан коргоо министри Джеймс Маттистин катышуусу менен Брюсселде 15 февралда боло турган биринчи жыйын алдында ушундай чакырык менен чыкты. Көп жылдар бою коргонууга чыгашаларды кыскартууга барып жүрүп бурулушка келдик, деди Столтенберг 14 февралда. Ал өткөн жылы НАТОнун Европадагы мүчөлөр жана Канада коргонуу үчүн чыгашасын 3.8% көбөйткөнүн белгиледи. Биз бул импульсту сакташыбыз керек, деген НАТОнун баш катчысы АКШнын президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүүдө коргонууга каражатты көбөйтүү башкы тема болгонун белгиледи. Ал Орусия менен диалог уланат деди.
I will meet Foreign Minister Lavrov when I go to Munich and we have met before.
Мен Орусиянын тышкы иштер министри Лавров менен Мюнхендеги коопсуздук конференциясында жолугушам. Ал жерде биз буга чейин жолугушуп келгенбиз. Мен ал Орусия менен диалогту улантууга пайдалуу платформа болот деп эсептеймин, деди Столтенберг. 2014 жылы Крымдын аннексияланышы жана Чыгыш Украинада жикчилдерди Орусиянын колдоосунан кийин НАТО өлкөлөрү коргонууга каражатты көбөйтүүнү макулдашкан. Жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковко кылмыш иши козголду. Кылмыш иши коррупцияга байланыштуу козголгонун башкы прокуратура маалымдады. КСДП фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө иштеп турган кезинде мыйзамсыз 315 токтом чыгарып, айыл чарба багытындагы 14 гектардан ашык жерди жеке менчикке берген деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов буларды билдирди.
Текшерүү учурунда кээ бир жарандар ал жер тилкелерин 1,500 доллардан 3,000 АКШ долларына чейин сатып алганбыз деп түшүндүрмө беришкен.
Музафар Исаков өзү кылмыш иши менен тааныша электигин, анын 7 жылдан кийин козголуп жатышы таң калыштуу экенин билдирди. Бул иш боюнча тергөө жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлдү. Республика Атажурт фракциясы президенттикке Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин колдоду. Бул тууралуу фракция мүчөсү Мирлан Жээн Чороев Азаттыкка билдирди. Мыйзамга ылайык фракция өз чечими менен президенттикке талапкерди көрсөтө алат. Бул чечим партиянын жалпы жыйынына сунушталып колдоо тапса, андан ары Өмүрбек Бабанов партиянын атынан талапкер болуп көрсөтүлөт. Кыргызстандагы президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Ага катышуу ниетин азырынча Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев билдирген. Мамлекеттик айыптоочулар Карганбек Самаковду 19 жылга камоону сурады. Октябрь райондук сотунда 14 февралда экс-депутат Карганбек Самаковдун экс-премьер-министр Игорь Чудиновдун, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдралиевдин жана башкалардын иши боюнча соттук териштирүү уланды. Прокуратура Карганбек Самаковдун мүлкүн конфискациялап, класстык чиндеринен ажыратуу менен 19 жыл күчөтүлгөн режимди эркинен ажыратууну сурады. Игорь Чудинов менен Искендербек Айдралиевди ушундай эле шарттар менен 11 жылга камоону соттон өтүндү. Ал эми мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиевди 18 жылга, Арстанбек Ногоевди 11 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Карганбек Самаков Чүйдүн Аламүдүн районунда Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. Орусия Франциядагы шайлоого кийлигишүүдө деген айыптоону четке какты. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус билигине каршы айыптоону жөн эле абсурд деди 14 февралда. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын башчысы Орусия медиа жана интернет аркылуу Макронго чабуул жасап, анын орусиячыл атаандаштарына жардам берүүдө деп билдирген эле. Макрондун алга кыймылынын баш катчысы Ричард Феррандын 13 февралдагы айтымында Москва ашкере оңчул Мари Липен жана борбор оңчул Франсуа Фионго артыкчылык ала берүүгө умтулуп жатат. Кремль РТ жана Спутник маалымат каражаттары аркылуу Макрон тууралуу калп жана жасалба маалыматтарды таратууда деген Ферранд Кошмо Штаттар шайлоо жараянына чет тараптан кийлигишүү болуп жатканына өтө кеч көңүл бура баштады деген. Орусия АКШдагы өткөн жылдагы шайлоого кийлигишти деген айыптоолорду четке каккан болчу. Түндүк Корея лидеринин агасы Малайзияда киши колдуу болду. Ким Чен Ындын аталаш агасы Ким Чен Намга 13 февралда Куала-Лумпур аба майданында кол салуу болгон. Малайзия полициясы белгисиз эки адам ийине сайып кеткенден кийин абалы начарлап ооруканага алып баратканда көз жумган жаранды Ким Чен Нам деп идентификациялады. Түштүк Кореянын ТВ Чосун телеканалы аны ууланган ийне менен сайып кеткен эки аялды Түндүк Кореянын атайын кызматынын оперативдүү кызматкерлери деп атады. Алар издөөгө алынып жатат. Ким Чен Нам көбүнчө чет өлкөдө жүрүп, Түндүк Кореяда үй бүлөсүнүн үстөмдүк кылуусун сынга алып келет. Ким Чен Нам 45 жашта экени айтылып жатат. Европарламент Грузия жана Украина жарандарынын визасыз каттоосуна жол ачууда. Визасыз режимди токтотуучу жаңы эрежелерди Европа парламенти 13 февралда кабыл алды. Жаңы эрежеге ылайык, 3-чү өлкө жарандары арасында коопсуздугуна коркунуч бардыгын негизсиз жарыялоо жана качкын статусун алууга аракеттенүү кеңири жайылса, визасыз каттоо токтотулат. Бул эреженин ишке кирүүсү менен бир нече айдын ичинде украиналыктар жана грузиндер Шенген зонасында визасыз каттоого укук алмакчы. Парламенти 3-чү февралда көпчүлүк добуш менен Грузияга визасыз режим киргизүүнү жактаган. Ал март айынын аягында күчүнө кириши күтүлүүдө. Ал эми Украина жарандары үчүн визасыз тартип июнь айында күчүнө кириши айтылып жатат.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура Жогорку кеңешинин депутаты Музафар Исаковко коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал Сузак районундагы Ташбулак айылы өкмөтүндө иштеп турган кезинде 2010-2015 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган деп айыпталууда. Депутат өзү болсо башкы көзөмөлү орган тарабынан козголгон кылмыш иши эмне үчүн азыр козголуп жатканына таң калат. Ал арада коомчулукта депутат Исаков саясий курмандыкка чалынды деп партиялык тизмеде кезек президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновго келгенин айтышууда. Сөз Самат Жумакадыровдо.
Башкы прокуратуранын билдирүүсүндө депутат Музафар Исаков Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө башчы болуп турганда айыл чарба багытындагы 15 гектарга чукул жерди жеке менчик турак жай тургузууга берип жиберген. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Алмамбет Абдрамановдун Азаттыкка билдиришинче, текшерүүдө Исаков 2010-2015 жылдар аралыгында мыйзамсыз токтомдорду чыгарган.
Райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жана архитектуранын кызмат адамдары менен алдын ала бүтүмгө келип, айыл чарба багытындагы 14.34 гектар жер тилкесин жеке турак үй куруу үчүн берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган. Текшерүү учурунда кээ бир жарандар ал жер тилкелерин 1,500 доллардан 3,000 доллар АКШ долларына чейин сатып алганбыз деп түшүндүрмө беришкен.
Депутат Музафар Исаков өзү прокуратуранын козгогон кылмыш ишине таң калып турганын айтат. Ал өзүнүн иши тууралуу алгач маалымат каражаттарынан гана укканын билдирип, эмне үчүн арадан бир нече жылдар өткөндөн кийин гана прокуратура иш козгогонуна түшүнбөй жатканын кошумчалады.
Андан бери 7 жыл өтпөдүбү? Ошону айтам да, эмне себептен азыр, эмне себептен андан мурунураак чыкпады же башка болбоду туурабы, эмне үчүн азыр именно? Аны эми көрүш керек да, айда мисалы бир жерден эле болсо керек, бул канчалык? Мен материал менен айтпамбы, тааныша элекмин.
Күтүлгөндөй эле КСДП фракциясынын депутаттары кесиптештерин калкалабасын айтышууда. Фракция лидери Иса Өмүркулов тергөө ишине кийлигишпей турган жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы КСДП фракциясынан депутат Исмаил Исаковдун айтуусунда болсо, партиялык тизмеде өткөн тарыхы терең изилденбей кирип калган адамдар көп жана учуру келгенде тартынбастан партия андай депутаттардан арылышы керек.
Албетте, көп азыркы депутаттардын арасында терең изилденбей киргизилген тизмелерге балдарыбыз көп болуп атпайбы? Ошондуктан мен дагы кайталап коеюн, бул партиялар өздөрүнүн тизмелерине карата катардагыларын алып келип атат деген менде ой пикири бар да.
Анткени менен КСДПдан мандатын тапшырып кеткен депутаттардын көпчүлүгү же жаш депутаттар, же этностарга таандык квота аркылуу келген эл өкүлдөрү болуп чыга келүүдө. Алсак жаштардан Мээрбек Мискенбаев, этникалык азчылык квотасы аркылуу тизмеге кирген депутаттар Ашера Халикова, Нурмухамат Баякунов буга чейин белгисиз себептер менен мандаттарын тапшырышкан. Мындан улам Музафар Исаковдун ишинде да саясий боек жатат деп айткандар четтен табылат. Талдоочу Турат Акимовдун пикиринде социал-демократтар президенттик шайлоо чукулдаган сайын парламенттеги фронттуу тажрыйбалуу саясатчы депутаттар менен толуктоого өтүүдө.
Булар баягы жаңы шайлоо, президент шайлоого жакындаган сайын өзүнүн аскерин күчтүнтө баштайт. Анын жерден эң салмактууларын аренага келгенге мажбур болот. Анткени алардын артында ошо округ тармактар байланыштуу болуш керек да. Ошонун негизинде көп жылдыруулар болушу мүмкүн да.
Турат Акимов кошумчалагандай, депутат Музафар Исаков жакын аралыкта мандатын тапшырып калышы мүмкүн. Себеби биринчиден Исаковдун саясатта тажрыйбасы аз болсо, экинчиден тизме аркылуу депутаттык кезек юридикалык академиянын азыркы ректору Канат Кирезбеков жана президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновго келип калганын айтат.
Икрам Илмиянов жана башкаларга балким депутаттык иммунитет керек. Ошон үчүн алардын баарына Атамбаев жеткичекте албетте өтө зарыл болуп иммунитет керек болот. Депутаттык баягы кылмыш иши козголбош үчүн, жоопко тартылбаш үчүн. Булар баягы келеске шайлоонун астында бир топ мыйзамдарды өткөрүш керек. Конституцияны киргизгенден кийин жаңы мыйзамдарын кабылдаш керек. Ошого өткөр адамдар керек.
Музафар Исаков социал-демократтар партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болуп 2015 жылы июнь айында келген. Буга чейин КСДПдан мандаттарын тапшырып кеткен депутаттардын ордуна тажрыйбалуу саясатчылар Ирина Карамышкина, Аалы Карашев өңдөө адамдар келген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ош шаарынын тургуну шаар башчы менен Жапалак айылынын башчысын жеке менчикти басып алууга айыптап чыкты. Бирок аткаминерлер ишкер айымдын сөзүн төгүндөп, күнөөнү өзүнө оодарышууда. Оштогу жер талаштын айынан чыккан ызы чуу тууралуу аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарына караштуу Жапалак айылынын тургуну 62 жаштагы Гүлсара Бакирова мындан 20 жыл мурун алган жеринин айынан 3 жылдан бери соттон сотко чуркап жүрөт. Бакированын айтымында ал 1995 жылы айыл өкмөт сатыкка койгон эски жемкананын сарайын 1 гектардай жер менен кошо сатып алган. Бакирова эски сарайга жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана ачуу үчүн жердин бир бөлүгүн турак жай тилкелерине бөлүп сата баштаганда талаш жаралган.
Кургак жер жемиштерди кайрадан иштетүү боюнча ишкана ачайын деп аракет кылып атканымда Абдыкадыров Абдымомун деген иниси менен келип туруп, мына мага караштуу участоктун немелерин 6 сөтүктөн 4 басып алышты да, 4-өнү. Басып алып, бирөөсү Абдымомун Абдыкадыров чоң баласына үй салды, иниси сарай салды, калганына фундамент куюп алышкан.
Бакированын 24 соттук жерин басып алгандар ошол эле Жапалак айылынын тургундары Абдымомун Абдыкадыровдун балдары жана инилери болуп чыгышты. Өз башынча үй куруп алгандар жер талаш боюнча бардык суроолорго айыл өкмөтү жооп берет дегенден башка кепке келишкен жок. Бакирова болсо Жапалактын азыркы айыл өкмөтү Санжар Эшманов тагалары Абдыкадыровдорго болушуп жатат деп түшүндүрдү.
Көрсө аркасында ошол Абдыкадыров Абдымомундун бир тууган эжеси көз ачык экен, ошого барып жүргөн мэр, каттап жүргөн мэр анын баласын өкүл уул кылып Жапалак айыл өкмөтүнө башчы кылып дайындаптыр. Ал башчысы уже мени сотко беришип, бул жерден представительдер келип, мэриядан представитель келип, бирок документи жок болгон үчүн все равно менин пользама чечилсе дагы бөлөк сотторго берип мени мындай чүлүктөп сүйрөп атышат да азыр.
Бирок Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев өз дарегине айтылган дооматты негизсиз деп билдирди.
Эч кандай мен өкүлгөлөнмөй айыл өкмөт. Ушундай маалымат. Менден туура маалыматты алып атасың. Ошондой. Ал эже менин кабылдама вообще келген жок. Вообще мен андай эжени тааныбайм.
Жапалак айыл өкмөтүнүн башчысы Санжар Эшманов болсо, Бакированын жерин эми чындап казуу үчүн айыл өкмөтүнүн атынан сотко кайрылууга даярданып жатканын билдирди.
Көйлөктүн түп нускасы эч жерде жок болсо, архив берүү да бизге эч жерде жок мындай документ деп. Бул жер айыл чарба багытынан турак жай багытына өзгөртүш керек эле багытынчы. Бүгүндө дагы жер айыл чарба багытында турат. Муну алып туруп мага кошуп чындык эле бир да айыл өкмөт барып туруп аңтар тоңторун чыгарган эмес. Егер де нарк элдин бардыгы билет болсочу, буну мисалы тытып жеп коёт азырчы.
Гүлсара Бакирова 1995 жылы сатып алган жерин 1999 жылы мамлекеттик катоодон өткөргөнүн билдирди. Ал көтөрүп жүргөн документтерде союз урай баштагандан берки жетекчилердин колдору коюлуп, мөөрлөрү басылган кагаздар жүрөт. Жер анын менчигинде экенин тастыктаган мамлекеттик каттоо кызматынан берилген документтерди да көрүүгө болот. Негизи Жапалагай эл өкмөтүндө турак жай курууга жердин тартыштыгынан улам элдер үлүш жерлерине да үй кура баштаганы кадимки көрүнүшкө айланган. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми эл аралык окуялардан. Бүгүн Вашингтондо жогорку деңгээлдеги АКШ-Израиль сүйлөшүүлөрү өткөнү турат. Күн тартибиндеги башкы маселелердин бири жөөт Палестин чатагы, анын ичинде Израилдин конуш куруу саясаты болот деп күтүлүүдө. Талаштуу аймактарда палестиндердин нааразылыгын жараткан жөөт конуштарынын курулушу уланып жатканына АКШнын мурдагы администрациясы каршы болуп келген эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп АКШ президентинин кызматына киришкенден соң аны менен көзмөгө сүйлөшүүчү 4-чү чет элдик лидер болгон турат. Ага дээрэ Ак Үйгө Британия, Жапония, Канада премьер-министрлери Тереза Мэй, Синзо Абэ жана Джастин Трюдо келип кетишти. Нетаньяху өзү дүйшөмбү күнү АКШга жөнөр алдында 15 февралда Вашингтондо президент Трамп менен күтүлгөн алгачкы көзмөгөз сүйлөшүүлөрүнүн Тель-Авив үчүн максат маңыз тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Бул Израилдин коопсуздугу жана барган сайын кубаттанып бара жаткан эл аралык туруму жалпы эле биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз үчүн абдан маанилүү жолугушуу. Мен үчүн башкы маселе Израилдин коопсуздугу үчүн кам көрүү. Биздин өзөгү Кошмо Штаттар менен бекем байланышкан башка улуттук кызыкчылыктарыбызды чыңдоо. Бул өз кезегинде жоопкерчиликтүү жана тең салмактанган саясатты талап кылат. Жана мен ушул багытта аракеттенем. АКШ Израиль алакасына такай көңүл буруп келгем жана ушул нерсени улантам.
Деген премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун мурдагы Америкалык президент Барак Обама менен мамилеси бир кылка болгон эмес, андыктан ал жаңы президент менен карым катнаш оңолоруна үмүт жана ишеним билдирип жүргөн. Анын үстүнө өткөн жылдын соңунда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындайды токтотууну талап кылган резолюциясына Кошмо Штаттар вето салбай койгондуктан ал өтүп кеткен эле. А муну менен АКШнын мурунку бийлиги өлкөнүн жакынкы чыгыштагы эң баш көнөктөшүн зекиген дайраттан тыш кадам жасаган. Обама администрациясынын мындай кадамын Израиль өкмөтү жана АКШнын өзүндө конгресстеги республикачылар ачуулары менен ал эми Палестин автономиясы үмүттөнүү менен кабыл алган эле. Анда президент кызматына расмий бара элек Трамп Твиттердеги барагында буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы тынчтык макулдашууга жетүүнү кыйла кыйындатарын, бирок анын администрациясы муну кандай жол менен болсо дагы ишке ашырарын белгилеген болчу. Өзү президенттик шайлоо өнөктүктүн жүрүшүндө Трамп Израилди катуу колдоп, бирок ошол учурда Палестинага карата катаал турумун билдирген. Бирок кызматка киришкенден бери жөөт премьери Нетаньяхунун Палестиндер өз жери катары саналган аймактарда конуш куруу саясатын айныксыз колдобой тургандыгын дагы көргөздү. 10 февралдагы интервьюсунда ал муну тынчтык үчүн жакшы эмес деп атады. Президент Трамп ага катар шайлоо учурунда берген АКШнын элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү убадасынан кайра артка кайтты. Иерусалимдин чыгышын палестиндер өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары санашат. Кошмо Штаттардын Израилдеги мурдагы элчиси Даниэл Шапиро мындай дейт.
Трамптын администрациясы ишке киришкендин алгачкы апталарында эле биз Ак Үйдөн абдан этият жана сактанган билдирүүлөр чыгып жатканына күбө болуудабыз. Бул АКШнын саясаты жакынкы чыгышта тынчтыкка жетүү мүдөөсү анчалык өзгөрбөгөнүнүн ишарасы. Тынчтык болсо Израиль менен Палестина ортосундагы эки мамлекет жолу менен гана жетишилет жана бул азыр дагы күн тартибинде. Ошол эле кезде учурдагы конуштар кандайдыр бир макулдашууда камтылышы керек. Ал эми аларды чектөөсүз кура берүү жогорудагы максатка жетүүгө көмөктөшпөйт.
is not helpful to achieving that goal.
Өткөн айдын башында жакынкы чыгыш боюнча Париждеги конференцияда катышкан 70-тен ашуун мамлекет өкүлдөрү Израиль менен Палестинанын токтоп калган тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан жандандырууга чакырышкан. Эки жака тең болочок сүйлөшүүлөргө зыянын тийгизүүчү бир тараптуу аракеттерден кармануу керектиги эскертилген. Эки тараптын тикелей тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн акыркы айлампасы 2014 жылдын апрель айында үзгүлтүккө учураган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
УВД Азаттык радиосу атактуу эл аралык Берлинале кинофестивалында режиссер Актан Арымкубаттын жаңы тасмасынын бетачары болду. Айылдык карапайым адамдын турмушун, уйгу туйгусун чагылдырган Кентавр аттуу фильм чаканда глобалдык да маселелерди козгогон. Жаш режиссер Самара Сагынбаева Берлинде тасманы көрүп, режиссер менен маектешти.
Туял жерге тийбес, тулпар чаап, камбардан мээрим сураган, жүрөгү таза жигит чыкпай жатпайбы?
Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасынын дүйнөлүк премьерасы Берлинале фестивалында өттү. Панорама аталган конкурстан тышкаркы бөлүгүнө тандалган фильмди 5 ирет көрсөтүү пландалган.
Ат адамдын канаты деп коёбуз. Канат үстөн айрылганбыз, айрылганбыз. Жыткыч чегич болуп бүттүк.
Күлүк аттарды уурдай качып минген айылдыктар кентавр деп атаган, а бирок чын ысымы белгисиз каармандын турмушу чагылдырылат. Окуя тереңдеген сайын чоң темалардын, идеологиялардын карама каршылыктарын көрүүгө болот. Кентавр өзүн, кудайын издейт, камбар ата тукумун аяйт. Анын ыксыз союлушуна каршы турган менен таптакыр өзгөрүп калган коом аны ууратайт. Анан кентавр билинбеген карама каршылыктарга туруштук бере албай калганын түшүнөт.
Кентавр өзү кудайды издеген киши да. Өзүбүздүн маданиятыбызды, салт сапатыбызды сактап калбасак, мен баягы каякка барарыбызды билбей калгандай болуп турабыз да. Жана мечиттин ичинде кинону көрсөтпөй. Негизи бул мен өзүмдүн окуям. Менин кинотеатрымды исламчылар алып койгон да. Баягы Советтер Союзу кулагандан кийин бир мындай бир кызык убакыт болду эле го, баягы башаламан болуп. Ошол убакта биз баягы мен өзүмдүн бала чагымда кинотеатрдан айрылып калганда баягы сценарий жазып мына тартабыз дегенде ошол менин өзүмдүн ички толгоолорумдун баары бир жерге келип калды да. Менен бекеринен каармады кентавр деген жокмун да. Мен өзүм биздин коомго дагы нааразымын да. Эми биздин коомубуз же адамыбыз же айбан эмес болуп калдык да. А допустим азыркы эми болуп аткан акыркы окуялар качан болчу эле тиги атасы кызын сордуктаган же тиги бир туугандар өздөрүнүн карындашын сордуктаган же жаш балдар кемпирлер болгон эмес да анда ууру болуп аткан баары эле биз өзүбүз да күнөөлүүбүз да бизде болуп аткан анткени биз ыйманды жоготуп калдык да бирок ыйман дегенде түпкү сразу эле ислам менен байлабаш керек ыйман деген бул ар бир үй бүлөдө болгон нерсе болчу да баягы адеп ахлактык деген мен мына өмүр бою мен өзүмдүн эне атамдан такай тарбия уктум да ал кишилер эч качан баягы динди аманди деп териштирчү эмес алар ошол болгон нерсенин баарын советтер союзу болсо аны кабыл алышчы ислам болсо аны кабыл теңиричилик ошонун баары мындай бир жуурулушуп эл болуп келеатканбыз анан бүгүн эле анын баары болбойт анын баары капырчылык динде эмне десем кичине чочурайт экенсиң анан бул кино ошол чочулаган бир сезимдердин ой жүгүрткөнү болуш керек мен мына уга турган менин калемим же менин куралым кино экен мына кино аркылуу мен кыргыздын адеп ахлактуу руханий байлыгы жөнүндө кино алып чыктым
канчалык бул кинода деп сырттан карагың келгени менен ар бир кадр кыргызстандын чыныгы абалын сүрөттөгөндөй кинодо диний салттык маселелерден башка да социалдык көйгөйлөр чагылдырылган биз көрбөгөн же көңүл бурбаган айрым калпыстыктардын акыбети оор болоорун режиссер таамай көрөт
байкадыңарбы байкаган жоксуңарбы жанагы базарда ушакчы аял келип тиги
байкадык
марипага айтып атпы айтса бирдеме жазса мен орусча түшүнбөйм кыргызча түшүнбөйм деп атпы
детдомдо
а тиги биздин дудуктар болсо кыргызча билбейт экен
биз ошол
анан тиги биздин дудуктардын баары кыргызча жазсаң түшүнбөйт анткени алардын баары орустан окуган анан мен тамашалачу болдум азыр эми баягы саясатчыларга силерге кыргыз тилин өнүктүрөм деп атасыңар. Биздин дудуктар кыргызча сүйлөмөйүнчө тилди өнүктүрө албайсыңар деп атпайбы?
Германия, Франция, Голландия жана Кыргызстан биргеликте тарткан тасмада башкармандын образын фильмдин режиссёру Актан Арымкубат өзү жаратты. Ал башкармандын ички дүйнөсүн ачууда кыйналган эмес, анткени кентавр өкөнүн жан дүйнөсү окшош.
Өзүмдө бир аз апенди чалыш болуш керек дейм. Чыгармачылыктар негизи ушундай болот да. Анандай бала кыял, анан кийин бирдемени жазып алып кайра өзү коркуп кетип, анан эми өзүм баягы жазып атканда эле сен баягы каарманды элестетип турасың да кандай болуш керек экен деп. Биз ошол светекке аябай көп иштедик актерди. Тиги Казакстанга чейин бардык. Анан өзүмдүн операторум Хасан Кыдыралиев, сүрөтчүм Бешол Талгат Асрапов деген. Анан айтып калды, актан өзүңө тартып көрүлбөйсүңбү деп калды да. Андан кийин анан тартылгандан кийин эми азыр айтат баары Свет аке баягы мык каккандай кылдың дейт да образ деп. Башка кишини элестете албай жатабыз деп. А мен кентаврды эч ким көрө элек да. А кентавр жасап атканда мен уже түшүндүм да, бул өзүм тартылыш керекмин. Вот эми бул эми тамаша ирип, бирок бир жагы чындык да. Мындай ичи таза жарык актерлорду таппай койдум да.
Актан Арымкубаттын айрым кинолору буга чейин эле коомчулукта өзгөчө талкуу жаратып келген. Кентаврда ошондой талашка жем таштарынан шек санабаган режиссер биресе андан чочуса, биресе маңдай тескей талкууга даяр.
Кинону жакында Кыргызстанда да көрсөтөм деп атасыз. Анан эми Кыргызстанда кырдаал башкачараак да, эми Германия эмес. Кандай?
Эми чыгармачылык
Свет акедей болуп тепкиге калам деп коркпойсуз?
Эми чыгармачылык кишилер эми дайым эле ушундай болгон да. Алар баягы коомго каршы, ошолордун пикирине каршы жүргөн кишилер да. Мен эми баягы динди терең билбейм. Анан эми аларга уят болуп калышым мүмкүн. Бирок мен турмушту билгендей алар турмушту билбейт го деп ойлойм да. Анан кийин эми алар минтиши мүмкүн да. Сен баланча эмне эле тиги Курандын баланча суурасын окуган жазсың, баланча кылгасын десең, мен кичине уят болуп калышым мүмкүн да. А если мындай жапа тил менен маектешебиз десе, мен даярмын. Мен негизи азыр айтып аткан нерсем барын ошондо ошол жерден да айтам. Анан билбейм эми кандай киши биздин маданиятыбызга анан биздин тилибизге каршы болорун билбей турам да эми баягы.
Ошон үчүн да мунун катыны менен баласы кетип калды.
Кандай тиешесиң?
Бул уур эле эмес, бузуку.
Режиссер бул тасмасы курулай талаш кана жаратпастан, аңдап түшүнө билген адамдын жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, өзүбүздү таанууга, өтмүшүбүз менен азыркыбыз жана болочогубузду башкача кароого түртөт деп ишенет. Кино көрсөтүлгөн күндөн тарта эле Берлинде талкуу талдоолор башталды. Белгилүү казакстандык киносунчу Гүлнар Абыкеева фильмди Берлинде көрүп, Facebook баракчасына бул фильм притча баарыбыз табият дүйнөсү менен байланышын жоготкон көчмөндөр тууралуу. Бул бизге таңууланган баалуулуктар менен жашаганыбызга каршы фильм протест деп жазды. Быйыл Берлинале көрсөтүлгөн Борбор Азиялык жалгыз фильм экенин белгиледи. Берлинале кино бийиктигинен алганда А класстагы делген эң абройлуу фестиваль. Ага быйыл баш аягы 400 тасма катышууда. Кыргыз киносунун тарыхында 1985 жылы Төлөмүш Океевдин Ак Илбирстин тукуму фильми бул фестивалдын Күмүш аюу байгесин уткан. Эгемендүүлүк жылдары Кентаврдан башка Бакыт Каракуловдун Бороондуу бекети, Эрнест Абдыжапаровдун Айыл өкмөтү, Марат Сарылуунун Алтын кыргоолу көрсөтүлгөн. Самара Сагынбаева, Атайын азаттык үчүн.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
«Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market. «Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в это время, как обычно, передача «Перекресток» на радио «Затык». И сегодня эфир из бишкекской студии веду я, Дюбек Бегалиева, и мой коллега Рыспек Улухпекулу. Сегодня у нас, скорее всего, будет один из самых, наверное, необычных и веселых эфиров. Не из-за того, что у нас два модератора работают в студии, а из-за того, что у нас в гостях три замечательных молодых человека. Это студенты МГУ, которые приехали посмотреть на Кыргызстан и убедиться... о том ли им рассказывают на их факультетах, потому что все они изучают историю Казахстана, Кыргызстана, и все они учатся на факультете, все они учатся в Институте стран Азии и Африки, в частности, на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа. Итак, у нас сегодня в студии Соколовский Иван, Сапрынская Дарья.
Салем.
И Бойцов Илья. Вы уже немножко знаете кыргызский и казахский языки, я так понимаю. Mm-hmm. Пытались общаться тут с людьми?
Ну да, пытались, в общем-то.
Альбетте.
Удивляются люди?
Ну, смотря где. Вот в Туркестане, например, никто особо не удивлялся, даже наоборот, мы как бы говорили по-казахски и все это воспринимали как должное, смотрели с таким абсолютно стеклянными глазами. Если мы что-то не понимали и пытались переспросить, на нас смотрели как на таких, на дурачков.
Нет, ну на самом деле все относятся к нам с уважением, когда мы говорим на родном языке страны. И это очень приятно, потому что люди сразу меняют свои отношения. Так они видят, что туристы, и не всегда нас признают за русских. Вот, ну, может, мы молодые.
Американцы.
А как американцы выглядят, не знаю.
Ну, вы выглядите явно не как наши местные русские, наверное. Респект, со мной согласен. Вы немножко от них отличаетесь.
Ну да, и поэтому, когда мы начинаем говорить на кыргызском там или на казахском, все сразу так удивляются и очень по-доброму к нам относятся. Приглашают в гости даже сразу.
Туркестаном вы называете что?
Город.
Город Туркестан.
Город в Казахстане.
Да. Это в Шымкентской области находится.
Просто я об этом не знала.
Да.
Итак, почему вы выбрали ваши факультеты?
Ну, начнем с того, что у нас один факультет, называется он Институт стран Азии и Африки МГУ. То есть мы учимся в Московском государственном университете имени Ломоносова. Вот. Выбрали мы отделение востоковедения, потому что нам всегда было интересно изучать Восток и историю. Вот Ваня, в частности, всегда интересовался историей Японии, занимался ей долгое время. Я там изучала китайский. Ильюша, он любит вообще просто восточные страны, интересуется особенно музыкой. Вот. И вышло так, что когда мы поступили, нас распределили на кафедру Центральной Азии и Кавказа, чему мы на самом деле рады, потому что это необычно. И в России, к сожалению, к глубокому сожалению, страны СНГ не уделены тем вниманием, которым уделены страны, например, Китай, Япония и так далее. Специалистов очень много, а специалистов по СНГ очень мало. Так что у нас есть плюс огромный в этом.
А почему именно Кыргызстан и Казахстан?
Потому что наше отделение, оно очень маленькое, и каждый год ты можешь выбрать только, к сожалению, один язык. И вот в наш год это был казахский язык, и в год Ильи это был язык кыргызский.
А что вы изучаете о Кыргызстане в МГУ? Как представлена наша страна в учебной программе МГУ?
Вообще, занимаемся мы прежде всего языком кыргызским. Это у нас было с первого дня, с первого курса. Мы начали изучать кыргызский язык. Преподаватель у меня отличная, она сама кыргызка. Живет в России с 2005 или 2004 года. С ней мы... то есть у меня в группе вот 4 человека, и вот вместе мы начали изучать кыргызский язык. Со второго полугодия, то есть через полгода, мы уже начали изучать историю самого Кыргызстана, начиная вот с самых древности, Вот. Но хотел бы сказать то, что на факультете мы изучаем не только историю Кыргызстана, также мы берем совокупность всех окружающих регионов, то есть... как бы комплексно подходим к изучению всех, по сути, стран Центральной Азии, но, опять же, с уклоном на Кыргызстан. Вот.
А сколько людей у вас учатся?
В моей группе 4 человека, я и 3 очаровашки, девушки. Вот.
У нас 5 человек, да, вот мы вдвоем с Дашей и еще 3 человека.
В общей сложности?
В общей сложности нас...
Ну, у нас, ну, отделение достаточно маленькое, потому что, еще раз скажу, не очень, как бы, такое развитое направление. Кафедра достаточно молодая.
Ну, интересно, видимо, небольшое вызывает, да,
не в этом дело.
Просто смысл в том, что сама кафедра, она работает всего с 2005 года, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, преподаватели, материалов и так далее, их, они как бы есть, но их не так много, соответственно, то есть программу нужно разрабатывать с нуля, и поэтому... Мы как бы такой первый набор, вот что казахский, что кыргызский, поэтому...
Ну, вы представьте, то есть китаистика начинается там с 18 века, да, а тут только в 2005 году начинают, подумали, что надо изучать и страны Центральной Азии, и Кавказ у нас, соответственно, тоже.
Ну, вот, например, сейчас у нас был набор на азербайджанский язык, и у нас вообще в последнее время в ИСА гораздо больше студентов стало, то есть потому что, ну, очень много рекламируют и по федеральным каналам. И вот как раз уже азербайджанская группа, она довольно большая, по-моему, 10 человек.
Ну, да.
10 человек, да.
Знаете, наш факультет заканчивал Жириновский. Это очень популярно.
Да.
Будем знать. У нас в гостях на радио «Затык» сегодня студенты МГУ. Ребята, которые изучают Кыргызстан, возможно, даже знают об истории нашей республики больше, чем некоторые наши местные жители. И поэтому нам очень интересно узнать их впечатления, их мнение об этом. Сегодняшний эфир «Перекресток» вместе со мной ведет мой коллега Рыспек Лухбекулу. Ребят, скажите, чем вы планируете в будущем заниматься? И когда вообще люди идут на ваш факультет, кем они себя в будущем видят?
Ну, мы, знаете, мы шишлостонуши, мы востоковеды. Это очень трудно сказать, кем мы будем потом. На самом деле, конечно, люди позиционируют себя как дипломаты в будущем, служители там каких-то государственных чиновники и так далее. Ну, там, например, Песков, тот же самый пресс-секретарь, он закончил наш факультет. Мы надеемся, что мы как-то реализуем себя в научной среде. Вот, Ваня, например, может рассказать.
Ну, да, мы вообще как бы основная цель нашей поездки с Дашей – это сбор материалов для дипломных работ. И у меня дипломная работа, в частности, посвящена поиску диаспоры именно в Казахстане. Я собираюсь в магистратуру ехать в Польшу, и вообще я планирую заниматься потом именно научной деятельностью и преподаванием. Вот. И там как бы в Польше, в Познане есть как бы университет, там преподают казахский. Соответственно, так как тоже там кафедра небольшая, маленькая, это открывает довольно неплохие перспективы, потому что направление молодое, специалисты нужны. И вот я как бы основную ставку делаю именно на это.
Угу. Илья, вот ты изучал все это время Кыргызстан, даже язык подучил. Когда ты приехал, это же первый твой приезд сюда?
Да, это был мой первый приезд.
Ну и как впечатление?
Знаете, очень колоритно. То есть я примерно представляю, потому что я, будучи учась в Москве, я очень много уделяю времени на кыргызские новости, какие-то кыргызские... Ну, все, что связано с Кыргызстаном, я смотрю, начиная от клипов, заканчивая новостями, статьями разнообразными.
Ты даже артистов наших местных знаешь.
Ну да, Табеков там все дела.
Вы знаете... У Ильи просто даже у нас в университете кликуха «Кыргыз». Все очень так весело.
Ну, у нас, да, у нас как бы в зависимости от группы, вот именно наша, на нашей кафедре у нас как бы, то есть мы казахи, соответственно, как бы кыргызская группа, они кыргызы, азербайджанцы, ну и так далее.
Ну, к теме о кыргызах. Не секрет, что в Москве, в России в целом очень много кыргызов. Отличаются ли местные кыргызы от тех, кто находится в России? По манере, может быть, по характеру?
На мой взгляд, нет. В принципе,
нет, я считаю, что нет.
Менталитет тот же, но есть, конечно, они в первую очередь говорят на русском языке, да, но, в принципе, тоже мы в Бишкеке все время говорим практически на русском, да, только Илья может...
Смысл в том, что просто, мне кажется, единственный момент заключается в том, что просто кыргызы в Москве, они, так как это все равно диаспора, они очень тесно держатся, И, например, я могу сказать, что я очень часто, ну, я живу просто рядом со станцией Добрынинск, соответственно, там рядом посольство, я очень часто слышу кыргызскую речь. И мне кажется, что вот именно кыргызскую речь в Москве можно реально очень часто услышать, ну, в центре, кстати говоря, да, особенно вот именно в районе Серой Ветки. Угу.
Ну, а все-таки, Илья, когда вот ты приехал сюда, разошлись ли как-нибудь твои теории с тем, что ты увидел здесь?
Ну, да, то есть...
Например, какие?
Например, то есть я представлю, как выглядит Бишкек в центре, а вот окраины Бишкека, вот, то есть сейчас весна, все тает, и бывает некоторый момент, когда ты ходишь, особенно по Ошскому рынку, вот, по Ошскому базару, и весь в грязи.
В вот. Колорите.
Да, это очень колоритно и очень, как бы сказать, это...
Все ботинки.
Не, на самом деле, я на всяких там рынках в Подмосковье и так далее.
Да, да,
та же ситуация. То есть нельзя такое сказать, что это как-то что-то
новое. На самом деле, в Бишкеке хорошо. Нам понравилось. Мы еще ездили, как раз мы ездили в гости к своему преподавателю, который у меня ведет кыргызский язык. Она живет около Карабалты, Сосновка, деревня, вот, близ гор. И вот там нам особенно понравилось, потому что там было вот как раз кыргызский полностью колорит. Мы приехали, нас очень хорошо встретили, плюс мы еще попали на той. То есть первый день в Кыргызстане мы попали на кыргызский настоящий той. И как бы это было здорово. Успели покататься на конях, сходить в горы. То есть Кыргызстан встретил нас очень дружелюбно.
А помимо того, что вот ты увидел здесь внешнего облика города и так далее, какие-то еще, может быть, были впечатления такие, не знаю, хорошие или плохие?
Ну, мы вообще на самом деле как бы в Бишкеке, по хорошему счету, суммарно были, ну, дней 5.
Ну, есть некий тип человека, который живет, да, в Центральной Азии. И кыргызы, и казахи в совокупности очень гостеприимные. И это действительно так. Нас все время учили в университете, что вот казахи, там кыргызы, все конакжай, халык и так далее. Вот, и это действительно так. Но просто, когда ты это учишь, это одно. Ты читаешь книжки, думаешь, ну да, про русских тоже можно сказать, мы очень гостеприимные, но на самом деле, вот честно, положа руку на сердце, кыргызы очень гостеприимный народ, потому что вот побывав на Тое, когда тебе все просто с такой роскошью дают, там все тебя обсыпают, это удивительно. Когда открывают дверь, вообще незнакомые люди предлагают тебе помощь, ну, нас это поразило. А так, по Бишкеку, ну, мне кажется, Илья должен быть доволен, потому что, на самом деле, здесь, ну, в большинстве люди говорят на кыргызском. Он мог хоть немножко попрактиковать язык, пообщаться.
Да, Илья, ты мог попрактиковаться, кстати говоря.
А ты стеснялся, Илья? Стеснялся говорить по-кыргызски?
Ну да, есть некий языковой барьер, вот.
Просто на самом деле
он стесняется,
думал,
что да.
Он стесняется. Я
на самом деле, просто мои друзья очень любят на мной смеяться, из-за этого...
В следующий раз один приезжай.
Да, в следующий раз я приеду с своей группой на Иссык-Куль летом.
У нас на радио Затык сегодня замечательные гости, ребята, студенты МГУ, которые изучают Казахстан, Кыргызстан, историю, язык и так далее. Ребята учатся на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа, и сегодня они нам рассказывают о своих впечатлениях. Все трое в Кыргызстане впервые. Это Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. И нам действительно не терпится много чего пораспрашивать, потому что вы люди со стороны, тем более люди, которые долгое время составляли впечатление о наших странах, о Казахстане, о Кыргызстане, и вот теперь все, что вы читали, все, что вы изучали, вы смогли увидеть воочию. Мне будет очень интересно послушать, если вы между собой сравните Кыргызстан и Казахстан. В чем они отличаются?
Ну, во-первых, мне кажется, какая-то общая черта, это вот это вот советский какой-то вот, отблеск. Он все-таки да, существует везде, на самом деле. Это объединяющая черта. Если говорить об различиях, то ну, в Алматы очень много высоток. Ну, такое маленькое замечание, но там очень много высоток,
побольше,
каких-то новых больших центров. В Бишкеке видно, что все строится, но оно не на таком уровне, как в Алматы.
Хотя вот в Алматы, на самом деле, общий тип застройки старый, он абсолютно такой же. То есть это тоже достаточно невысокие, там, 3-4 этажа, 5-этажки стоят. Вот. Ну и как бы понятно, что в Алматы все-таки, ну, то есть, видимо, бюджет у города больше, но по большому счету каких-то колоссальных различий, помимо наличия, ну, вот этих новых торговых центров.
И метро.
И метро, в котором поезда ездят раз в 13 минут, прошу прощения. Ну, по хорошему счету, то есть, действительно, города достаточно похожи по именно по типу застройки и по внешнему облику.
Но можно сказать, что в Алматы намного больше русских людей. Ну, действительно, просто их, ну, встречаешь постоянно, то есть там на тебя, да, там на тебя не смотрят, как на иностранца, а здесь поменьше.
Ну, потому что вы выглядите как иностранцы, не за то, что вы русские, скорее всего, так, на самом деле. Вообще хочется, не знаю, задавать вам, можно, миллион вопросов. Например, я не знаю, в каких сферах вы больше всего подкованы или что вам больше всего интересно, например, как стороннему наблюдателю и как будущим экспертам по региону, например, мне хочется узнать, что вы думаете о том, что, например, о влиянии России в Кыргызстане и в Казахстане? Уменьшается ли оно сейчас со временем?
Оно, очевидно, все равно остается прежним, потому что существует организация, экономический союз, и, соответственно, чем крепче будут экономические связи, тем теснее будет и культурный обмен. В рамках той же универсиады можно посмотреть, да?
Многие люди... Пророссийские многие эксперты считают, что Россия, например, у нас в Кыргызстане не использует все свои возможности для того, чтобы в каких-то культурных, экономических направлениях вот, владеть ситуацией, ну или присутствовать здесь. Угу. Вы как считаете? Потому что они говорят, что, например, допустим, западные страны очень хорошо используют, например, там, какие-то разные проекты, НПО и так далее, что Россия могла бы там больше времени уделять каким-то культурным направлениям и так далее. Что вы думаете?
Ну, я с вами немножко не соглашусь в данном случае, потому что я, например, знаю, существует такая...
Ну, это не мое утверждение, я просто пересказываю.
Да, я понимаю. Ну, я имею в виду, что существует, например, такая, как бы, организация, точнее, миссия культурная в России, называется «Посол русского языка». И вот люди, студенты, уже там магистранты, они ездят по бывшему Советскому Союзу и бесплатно совершенно преподают русский язык в тех местах, где он не настолько развит, ну и будучи более, как бы, ну, будучи экспертами в данной области. Вот.
В каких странах?
По всему СНГ они ездят.
Никогда не слышала. Руспект, ты слышал об этом?
Даже впервые слышу, на самом деле.
Ну, вот, можете потом узнать побольше. У меня просто много друзей, которые как раз участвовали в этом, ну, в этой миссии, и как в числе стран был и Кыргызстан, между прочим, тоже они ездили, причем в какие-то, не в Бишкек они ездили, а в какие-то аилы. И там вот преподавали. Ну, мне кажется, это интересная культурная такая программа.
К слову о русском языке. Я часто слышу, что именно в Средней Азии сохранился такой чистейший, чистый русский язык. Вот, я в том плане, что...
Вот есть такой, да, есть такой, не знаю, расхожий миф или что. Многие говорят, что якобы здесь. Ну, мне кажется, я с этим не очень согласна. Вы что думаете? Слышали когда-нибудь о том, что говорят местные жители, многие считают, что вот... Именно в Центральной Азии сохранился такой русский язык без всяких примесей, там разных, не знаю, жаргонизмов или чего.
Ну,
я считаю, что, например, в Кыргыз, в Бишкеке очень отличается русский язык.
Мне тоже так кажется,
то,
да.
То, что да, вот мы с Рахат обсуждали это, то, что очень много таких как топонимы, как сказать, которые русский никогда в жизни не поймет. Вот, те же апашки, джешки там и так далее. Вот, но я считаю, что... А что я считаю?
Я не думаю, что на самом деле русский язык здесь сохранился в каком-то там первозданном виде. Это немного такое... Это немного странно, просто потому что как бы влияние все-таки местного языка, оно неоспоримо, и даже вот, например, опять же, по примеру Алматы, ну, если русскоязычное население периодически вплетает в речь какие-то казахские слова, казахские фразы...
То же самое, что и здесь, да?
Да, то же самое, что и здесь. Поэтому здесь, мне кажется, здесь такой феномен культурно-лингвистического обмена, если позволите.
Илья, раз уж ты знаешь даже наших певцов популярных, скорее всего, ты следишь немного за политикой, наверное, как минимум немного. Что ты думаешь о предстоящих президентских выборах? У кого есть шансы? Кто может стать нашим президентом?
Хотел бы сказать тоже, жаль, что Атамбаев не хочет продолжать свою президентскую карьеру. У вас же есть шанс на второй срок у него, да, выбор?
Нет.
Нет?
Нет. Он может занять, он может быть президентом только 6 лет, ну, и его срок истекает.
Да, уже?
Да. У нас выборы, это и осенью.
Ну, да, да, я знаю.
И сейчас вот все кандидаты начали понемногу, ну, открывать свои карты. А Атамбаева, ты, значит, поклонник.
Ну, мне просто нравится политика его по отношению к России, то есть именно это с ним же пришло, вот и в ЕС он вступил, и более тепло он начал относиться к России, и с Путиным они друзья, вот. А что ждать от следующего президента? Как бы я вот уже несколько раз говорил ребятам, что как бы не повернулся Кыргызстан в Китай. Вот, это немножко боюсь вот этого я, потому что не хочу терять работу.
Ты эгоист.
Нет, на самом деле я очень рад, когда кыргызский язык начинает развиваться. И вот.
Ясно. Спасибо тебе, Илья. У нас сегодня гости из России, студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. Они приехали в Кыргызстан впервые, а все это время, 4 года, вы на четвертом курсе, да, по-моему, ребят?
Мы на четвертом,
Дарья и Ваня на четвертом, и Илья на втором курсе МГУ. Эфир веду я, Дюбек Бегалиева из Бишкекской студии. Вместе со мной сегодня мой коллега Рысбек Улухбекулу. 4 дня вы здесь пробыли?
Ну, 5 фактически, на самом деле.
По хорошему счету.
Какая у вас была программа и что вы хотели обязательно увидеть?
Ну, прежде всего, мы хотели просто познакомиться с Бишкеком. Как бы я еду на разведку. То есть, вообще, я должен со своей группой летом еще раз сюда приехать повторно уже в самый расцвет туристического сезона на Иссык-Куль.
Ну, всей группой вы приезжаете?
Да, всей группой мы приедем сюда. А сейчас я приезжаю просто на разведку познакомиться, потому что у меня выдался шанс побывать в Бишкеке, и я сразу же собрался и поехал сюда. Прежде всего, я хотел познакомиться с городом, посмотреть на кыргызов, пообщаться с кыргызами, которые именно живут в Кыргызстане. Как мы уже говорили, в Москве большая диаспора достаточно. У меня есть несколько друзей кыргызов из Москвы, и они все... Постоянно первый вопрос, когда они узнают, что я учу кыргызский язык, бывал ли ты в Бишкеке? И очень, как бы, всегда говоришь, нет, не бывал, очень они такие, ну, надо тебе обязательно съездить. Теперь вот у меня есть такая галочка, что да, в Бишкеке бывал, Манаса видел.
КМС пивал,
да, на то и был.
И по усам текло, и в рот не попало.
А кстати, вот, мне интересно, у вас есть друзья русские из Кыргызстана, из Бишкека?
Нет, у нас есть только друзья кыргызы из Бишкека.
Кыргызы у нас, да.
Потому что вот мне было бы интересно узнать, отличаются ли русские Кыргызстана от русских в России. Потому что все-таки как бы проживание здесь, в Кыргызстане, накладывает свой отпечаток.
Кстати, это интересная идея, надо найти обязательно себе русского друга из Кыргызстана. Вообще-то об этом не думал. Я хотел найти только себе друзей кыргызов из Кыргызстана.
Язык надо же прокатить.
Ребят, мне вот что интересно. В прошлом году здесь отмечали столетие восстания 1916 года. И эта тема, она очень тонкая, и, возможно из-за отношений некоторых деталей каких-то стороны, как-то, не знаю, может быть, наши власти решили немножко обойти острые углы и отмечать эту дату не очень широко. И у нас до сих пор среди людей обычных не сложилось окончательного мнения о том, что вот эти трагические события, они случились во времена царской России. И до сих пор не все отличают, например, там, советскую власть от царской. И в общей этой ситуации перед ними стоит образ русских колонизаторов, которые вот это совершили. Что вы об этом думаете? Видите ли вы разницу? Какой... По вашему мнению, должна быть реакция, и что должны сейчас нынешнее поколение кыргызов думать об этом, о том, что было вот 100 лет назад?
Ну, у меня как раз вот был период, когда я занимался именно историей колонизации Казахстана, и потом дальше продвижение на юг, соответственно, Кыргызстан, современный Узбекистан, Туркмения. У нас, например, в ВУЗе, именно вот в 16-м году, у нас... не было никаких конференций, посвященных конкретно восстанию 16-го года в Туркестане, но у нас обсуждалась эта тема на кафедре, и причем достаточно активно, и поднимались, в частности, вот преподавательницы нашей кафедры, вот материалы архивные занимались, вот у нас, в частности, один профессор Зайцев, он как раз вот занимался этой темой. Причем достаточно активно, но мне кажется, что вот такая вот политика эдакого маневрирования в отношении темы колонизации, она немного неправильное. То есть, с одной стороны, понятно, что боятся такого обострения какого-то межгосударственного, межэтнического конфликта, но мне кажется, что это как бы история, и к истории нужно по возможности относиться максимально нейтрально. То есть, факт колонизации был? Был. Он был противоречивым? Был противоречивым. Но мне кажется, что вот на современном этапе отношений нужно как бы стараться все-таки смотреть в будущее, а не в прошлое. Прошлое — это важная часть нашей истории, и ее нужно знать. История — это важная часть нашей истории. Хорошо, что я это сказал. История — это важная часть нашей жизни, и о ней, ну, конечно, нельзя забывать, но мне кажется, что вот как бы делать из истории какой-то фетиш и устраивать танцы с бубнами вокруг каких-то острых тем, это тоже неправильно. То есть избегать и, наоборот, заострять внимание неправильно. Просто вот как бы вот факт.
Открыто обсуждать, да? Ну вот у нас очень популярны националистические идеи, и вот полгода назад очень много прозвучало мнение о том, что нынешние руководители России должны там как-то публично принести извинения или что-нибудь такое подобное сказать. Вы как думаете, правильно ли в этой ситуации себя повели руководители там России и Кыргызстана? То есть они не так же, как ты сказал, Ваня, они не заостряли на этом внимание и как бы, ну, особо обходить эту тему тоже не стали. Что-то было, ну, как бы... А вот некоторые говорят, что там Путин должен был извиниться и сказать, вот, простите за то, что мы такое совершили 100 лет назад.
Ну, мне просто кажется, что вот этот тема с коллективной виной, да, она может быть оправдана, да, в том случае, если тема с коллективной виной появляется непосредственно после того, как вот совершено какое-то преступление, да, вот как в случае с, ну, вот с фактом немецкой коллективной вины. Здесь, во-первых, здесь как бы тема такая довольно скользкая, потому что колонизация — это явление противоречивое. Любая колонизация — российская, английская, немецкая, голландская, какая угодно. И вот как бы можно посмотреть, на самом деле, мне кажется, что в данном случае необходимо как-то обратиться к опыту других держав, например, Великобритании той же самой, у которой достаточно активный опыт общения и коммуникации с уже независимыми государствами, бывшими колониями или хотя бы сателлитами. Мне кажется, что в данном случае именно вот такой более-менее нейтральный курс, курс такого примирения, но при этом, мне кажется, вот извиняться за то, что было 100 лет назад, ну, это немного странно, потому что вот... как бы перед кем, кто перед кем должен как бы извиниться, потому что это вот как бы дети не должны страдать за ошибки своих отцов в данном случае.
Ну да, мы уже совершенно другое поколение, и мы как-то должны ориентироваться в будущее, надеяться на то, что наши связи станут лучше, крепче, мы будем состоять в одном пространстве экономическом, да, и дружить, и развиваться. Так что...
Согласна с вами. А теперь давайте немножко об экономике еще поговорим. Вот я так поняла, вы очень так ратуете за ЕАЭС. У нас вот в эти дни прям идет такая дискуссия.
Ну, мы можем сказать, что у нас тоже как бы особо людей, которые настолько довольны и видят результаты, к сожалению, пока еще нет. Есть какие-то минимальные результаты, но они не то, чего люди ожидали. Конечно, было бы хорошо, если бы все намного быстрее развивалось, и экономические связи как-то быстрее восстанавливались. Но, к сожалению, может быть, это из-за того, что Российская Федерация находится в санкциях, да, и происходят такие глобальные события, там, война в Сирии и так далее. Все это, может, влияет на какое-то более успешное развитие экономики между нашими странами.
Мы тут так поняли, что кыргызский, судя по всему, становится все популярнее в России. Но с чем это может быть связано?
На самом деле все восточные языки в Российской Федерации на данный момент набирают все большую популярность. И связано это, опять же таки, с той идеей, что Россия переориентируется на восток. В их числе, конечно, кыргызский язык, несомненно. Почему, например, такая достаточно, ну, мало студентов, к сожалению, его изучают? Ну, потому что, как бы, ребята, наверное, еще не понимают, что кроме китайского, есть еще регионы, как Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и другие тюркские державы.
Ясно. Спасибо вам большое, ребята. К сожалению, время наше выходит, подходит к концу. И сегодня у нас на радио «Затык» передача «Перекресток». В гостях были студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Сапрынская Дарья, Бойцов Илья и Соколовский Иван. Сегодняшний эфир вела я, Джибек Бегалиева, и мой коллега Рыспек Улухпекулу.
Перекресток на радио «Азатык». «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.